После этой истории со скамьей Пол вымочил свои порезы в чае, как ты вымачивал руку в ту ночь в моей квартире. Он лежит в кровати рядом с ней. Простыня укрывает бедра, так что она видит верхнюю часть лобковых волос. Он курит, как он выражается, неизменно восхитительную посткоитусную сигарету. И единственное световое пятно в комнате – лампа на прикроватном столике с его стороны. В пыльно-розовом свете лампы табачный дым поднимается и исчезает в темноте, заставляя ее задаться вопросом, а был ли звук воздушный хлопок под конфетным деревом, когда мы вышли, когда мы покинули, о чем-то таком, что она уже пытается вытеснить из собственного сознания. Тем временем молчание затягивается. Она уже смиряется с тем, что ответа не будет, когда он отвечает. И по его тону она понимает. Причина возникновения паузы не в том, что ему не хотелось отвечать. Просто он тщательно обдумывал ответ. «Я практически уверен, Лиззи, что лечение чаем появилось позже». Он вновь задумывается, потом кивает. «Да, я это знаю, потому что к тому времени я уже решал дроби. 1/3 плюс 1/4 равняются 7/12 и так далее». Он улыбается, но Лиззи, которая уже разбирается в выражениях его лица, думает, что улыбка эта нервная. «В школе?» – спрашивает она. «Нет, Лиззи». По тону чувствуется, ей следовало бы знать, что речь шла не о школе, а когда он продолжает, Лиззи слышит леденящая кровь детское произношение. «Я пытался и пытался», – вкрадывающийся в голос. «Я и Пол, мы учились дома». Отец называл школу загоном для ослов. На столике рядом с лампой пепельница, а под ней буйня номер 5. Скотт всегда берет эту книгу с собой, куда бы ни поехал, без единого исключения. И он стряхивает пепел в пепельницу. Снаружи завывает ветер, и старый отель поскрипывает. И внезапно Лиззи кажется, что, возможно, идея эта не такая уж и хорошая, что хорошая идея — повернуться на бок и заснуть. Но у нее два сердца, и любопытство не дает ей покоя. «И порезы Пола в тот день, когда ты прыгнул со скамьи, были глубокими? Не просто царапинами? Я хочу сказать, ты знаешь, как все воспринимается детьми? Прорыв трубы кажется им потопом». Она замолкает. Пауза затягивается надолго. Он наблюдает, как сигаретный дым поднимается вверх и исчезает. Когда заговаривает вновь, голос его сухой, бесстрастный, уверенный. Отец резал глубоко. Она раскрывает рот, чтобы сказать что-то нейтральное и тем самым положить конец этому разговору. В голове у нее уже трезвонят колокольчики всех охранных систем, вспыхивает и гаснет множество красных огней. Но прежде чем она успевает произнести хоть слово, он продолжает. «В любом случае, это не то, что ты хочешь спросить. Спрашивай, что хочешь, Лиззи. Давай и я тебе отвечу. И я не собираюсь держать что-либо в секрете от тебя, особенно после того, что произошло сегодня во второй половине дня. Но ты должна спросить». «А что произошло сегодня во второй половине дня?» Вроде бы логичный вопрос, но Лиззи понимает, что это не может быть логичным разговором, потому что речь идет о безумии. Безумие. И теперь она тоже его часть, потому что Скотт забрасывал ее куда-то, она это знает. Ее воображение не сыграло с ней злую шутку. Если она спросит, что произошло, он ей скажет. Он практически это пообещал, но это будет неправильно. Ее пусткоитусная дрема исчезла. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой бодрой. «После того, как ты спрыгнул со скамьи, Скотт, отец меня поцеловал. Поцелуй был отцовским призом, показывающим, что кровь в Бул закончен». «Да, я знаю, ты мне говорил. После того, как ты спрыгнул со скамьи, и отец перестал резать Пола, твой брат сделал что-нибудь, чтобы залечить порезы. Поэтому он смог так скоро сначала пойти в магазин за бутылками газировки, а потом устроить охоту на Була?»
«Нет».
Скотт тушит сигарету в пепельнице, которая стоит на книге. Это короткое отрицание вызывает у нее очень уж странную смесь эмоций. Сладостного облегчения и глубокого разочарования. Словно в груди что-то взрывается. Она не может точно сказать, о чем она думала, но это «нет» означает, что она не должна думать об этом.
Он не мог.
Скотт говорит все тем же сухим тоном, с той же определенностью.
Пол не мог. Не мог уйти.
Упор на последнее слово не то чтобы сильный, но сомнений не вызывает.
Мне пришлось взять его.
Скотт поворачивается к ней и берет ее, но только в объятия. Его лицо, прижимающееся к ее щеке, горит от сдерживаемых эмоций.
«Есть одно место. Мы называли его «Мальчишечья луна». Уже забыл, почему. По большей части местечко приятное. Я брал его туда, когда ему было больно. И я взял его туда, когда он умер, но не мог взять, когда в нем бурлила дурная кровь. После того, как отец убил Пола, я забрал его туда, в «Мальчишечью луну», и похоронил там».
Дамба рушится, и он начинает рыдать. Ему удается чуть заглушить звуки, сжимая губы, но сила рыданий сотрясает кровать, и какое-то время Лиззи может лишь обнимать его. В какой-то момент он просит ее погасить свет, а когда она спрашивает, зачем, отвечает:
«Потому что это еще не все. А остальное я могу рассказать тебе, если ты будешь меня обнимать, но без света».
И хотя теперь она испугана, как никогда прежде, испугана даже больше, чем в ту ночь, когда он вышел из темноты с располосованной рукой, она высвобождает руку для того, чтобы выключить лампу на прикроватном столике, и касается его лица грудью, которая потом пострадает от безумия Джима Дули. Поначалу комната погружается в темноту, но по мере того, как глаза приспосабливаются, вновь появляются контуры мебели, а слабое галлюциногенное сияние за окном свидетельствует о том, что лунный свет начинает пробиваться сквозь утончающийся слой облаков.
«Ты думаешь, отец убил Пола, не так ли? Ты думаешь, на этом конец истории?»
«Скотт, ты сказал, он выстрелил в него из своего карабина».
«Но это было не убийство. Случившееся назвали бы убийством, если бы его судили. Но я там был и знаю, это не было убийством».
Пауза. Она думает, что он закурит очередную сигарету. Но нет. Огонек спички не вспыхивает.
Отец мог его убить, понятное дело, множество раз. Я это знаю. В некоторых случаях точно убил бы, если бы рядом не было меня. Но сказать, что он убил Пола, нельзя. Ты знаешь, что такое эвтаназия, Лиззи?
Милосердное убийство.
Да, вот что мой отец сделал с Полом.
В комнате вокруг них мебель вновь становится видимой, потом опять кутается в тени.
Это все дурная кровь. Разве ты не понимаешь? В Поле она была так же, как и в отце. Только так много, что отец не мог всю ее выпустить.
Лиззи в какой-то степени понимает. Все те разы, когда отец резал детей, она полагает, и себя тоже, он практиковал необычный, ненадежный, но способ превентивного лечения.
Отец говорил, что дурная кровь могла обойти два поколения, а потом проявиться с удвоенной силой, обрушиться на тебя, совсем как та тракторная цепь на твою ногу, Скотт. Как-то сказал он.
Лиззи мотает головой. Она не знает, о чем он говорит, и какая-то ее часть не хочет и знать.
Это случилось в декабре, продолжает Скотт. Ударили морозы, впервые за зиму. Мы жили в том фермерском доме, который со всех сторон окружали поля, и единственная дорога вела к магазину Мюлли и дальше к Мартинсбергу. Мы были практически отрезаны от мира. Жили сами по себе, понимаешь?
Она понимает. Конечно, понимает.
представляет себе почтальона, который появлялся время от времени, и, разумеется, Спарки Лэндона, которому приходилось уезжать USGIP-ом на работу. Но это все. Никаких школьных автобусов, потому что я и Пол, мы учились дома. Школьные автобусы ходили в загон для ослов. Снег усложнил нашу жизнь. Мороз тем более. Холод не позволял выйти из дому. Однако тот год поначалу не был уж таким плохим. Наконец-то у нас появилась рождественская елка. Бывали годы, когда в отце бурлила дурная кровь, или просто он был не в настроении. И тогда не было ни елки, ни подарков. С губ Скотта срывается короткий безрадостный смешок. На одно Рождество он продержал нас до трех ночи, читая книгу Откровений о том, как сосуды открывались, и о бедах, и о всадниках в разноцветной броне, а потом зашвырнул Библию на кухню и взревел. Кто пишет эту гребаную чушь? И кто те идиоты, которые в нее верят? Когда он был в таком настроении, то мог реветь, как капитан Ахав в последние дни Пекода. Но в то Рождество все вроде бы складывалось как нельзя лучше. Знаешь, что мы делали? Мы все поехали в Питтсбург за покупками, и отец даже повел нас в кино. Клинт Иствуд играл полицейского и стрелял в каком-то большом городе. От выстрелов у меня заболела голова, от попкорна заболел живот. Но я думал, что ничего лучше никогда не видел. Приехав домой, я начал писать историю, похожую на фильм, и в тот же вечер прочитал ее Полу. Она наверняка была ужасной, но Пол сказал, что история хорошая. «Похоже, у тебя был отличный брат», — осторожно вставляет Лиззи. Ее старания напрасны, Скотт не слышит. «Я хочу сказать, что мы отлично ладили, и продолжалось это много месяцев. Казалось, что у нас нормальная семья, если есть такое понятие, в чем я сомневаюсь. Но...»
Он замолкает, задумавшись. Наконец вновь начинает говорить.
«А потом, незадолго до Рождества, я был наверху в своей комнате. День выдался холодным, холоднее сиськи колдуньи, и дело шло к снегопаду. Я сидел на кровати, читал учебник по истории, а выглянув в окно, увидел, что отец идет через двор с охапкой дров. Спустился вниз по черной лестнице, чтобы помочь сложить поленья в дровяной ящик, чтобы они не пачкали пол. Отец этого страшно не любил. И Пол был...
Пол сидит на кухне за столом, когда его младший брат, 10 лет от роду и давно не стриженный, спускается по черной лестнице, не завязав шнурки кроссовок. Скотт думает, что сейчас спросит Пола, не хочет ли тот пойти покататься на санках с холма за амбаром, после того, как они уложат дрова в ящик, и если, конечно, отец не найдет им других дел. Пол Лэндон, стройный, высокий и уже симпатичный в свои 13 лет, сидит над раскрытой книгой. Книга эта – «Введение в алгебру», и Скотт нисколько не сомневается в том, что Пол разбирается с иксами и игреками, пока тот не поворачивается к нему. Когда это происходит, Скотт еще в 3 ступеньках от Пола, а в следующее мгновение Пол бросается к младшему брату, на которого за всю жизнь не поднял и руки. Но этого мгновения хватает для того, чтобы понять, что Пол не просто сидел за кухонным столом. Нет, Пол не читал учебник. Нет, Пол не занимался. Пол поджидал добычу. И не пустоту видит Скотт в глазах брата, когда тот так резко вскакивает со стула, что стул этот летит к дальней стене, а чистую дурную кровь. Эти глаза уже не синие. Что-то взорвалось за ними в мозгу и наполнило их кровью. Капельки крови выступили в уголках глаз. Другой бы ребенок онемел от страха и погиб от руки монстра, который часом раньше был обыкновенным братом, думал лишь об уроках и, возможно, о том, что он и Скотт могут купить отцу на Рождество, если объединят свои финансовые ресурсы. В Скотте, однако, обыкновенности не больше, чем в Поле. Обыкновенные дети никогда бы не выжили в компании Спарки Лэндона,
И, безусловно, именно опыт жизни с безумием отца теперь спасает Скотта. Он без труда узнает дурную кровь, когда видит ее, и не тратит времени на то, чтобы не верить своим глазам. Мгновенно поворачивается и пытается взлететь по ступенькам. Успевает сделать 3 шага, прежде чем Пол хватает его за ноги. Рыча, как пес, во дворе которого объявился незваный гость, Пол хватается за голени младшего брата и дергает его за ноги. Скотт успевает схватиться за перила и удержаться от падения. Выкрикивает только 2 слова. «Папа, помоги!» и замолкает. На крике расходуется энергия. Она нужна ему вся, без остатка, чтобы держаться за перила. Конечно же, сил у него для этого недостаточно. Пол 3 годами старше, на 50 фунтов тяжелее и гораздо сильнее. Помимо всего этого, он обезумел. И если бы Пол оторвал Скотта от перил, тот бы сильно расшибся или даже погиб, несмотря на быструю реакцию. Но вместо Скотта Полу достаются лишь вельветовые штаны брата и обе его кроссовки, на которых он забыл завязать шнурки, когда спрыгнул с кровати. «И если бы я завязал шнурки», — скажет он своей будущей жене много лет спустя, когда они будут лежать в постели на 2-м этаже отеля «Оленьи рога» в Нью-Хэмпшире. «Нас бы тут, вероятнее всего, не было. Иногда я думаю, Лиззи, что всю мою жизнь определили развязанные шнурки кроссовок 7-го размера». Существо, которое было Полом, ревет, отступает на шаг с вельветовыми штанами в руках, падает, споткнувшись о стул, на котором симпатичный подросток сидел час назад, разбираясь с прямоугольными координатами. Одна кроссовка падает на бугристый линолеум. Скотт тем временем пытается подняться выше, на площадку 2-го этажа, но носок соскальзывает на гладкой ступеньке, и он прикладывается к другой ступеньке коленом. Застиранные трусы наполовину спущены, и он чувствует, как холодным ветерком обдувает расщелину между ягодиц, и у него есть время подумать. «Пожалуйста, Господи, я не хочу так умирать, подставив попку ветру!» Потом существо, бывшее братом, издает новый дикий вопль и отбрасывает вельветовые штаны. Они летят через стол, учебник алгебры не трогают, но сшибают на пол сахарницу. Существо в теле Пола бросается на Скотта, и Скотт уже обречен оказаться в его руках, почувствовать, как ногти брата вонзаются в кожу. Но тут раздается жуткий деревянный грохот. Охапка дров падает на пол, за которым следует хриплый яростный крик. «Отстань от него, долбанный подонок! Ты, переполнившийся дурной кровью хер!» Он совершенно забыл про отца, а холодный ветерок подул по его заднице, когда отец открыл дверь, входя с охапкой дров. Потом руки Пола схватывают его. Ногти Пола впиваются в его кожу, его самого с легкостью, как младенца, отрывают от перил. Через мгновение он чувствует зубы Пола. Он это знает. Это настоящий прилив дурной крови. Сильный прилив дурной крови. Не такой, как случается у отца, когда отец видит людей, которых нет. Или устраивает кровь-бул себе или кому-то из них. Скотту, по мере того, как тот взрослеет, он устраивает кровь-бул все реже и реже. Это настоящий прилив. Вот что имел в виду отец, когда только смеялся и качал головой. И если они начинали приставать к нему с вопросом, а почему Ландро покинули Францию, пусть даже им пришлось оставить там все деньги и земли, а они были богаты, Ландро были богаты, и он собирается укусить меня, прямо сейчас, прямо! Но зубы Пола его не касаются. Он чувствует горячее дыхание на незащищенной левой ягодице, повыше бедер. И тут же слышится тяжелый деревянный удар. Отец бьет Пола поленом по голове, держа обеими руками со всей силы. За ударом слышатся новые звуки. Тело Пола соскальзывает с лестницы на кухонный линолеум. Скотт поворачивает голову. Он лежит на нижних ступенях лестницы, одетый в старую фланелевую рубашку. трусы и белые высокие носки с дырками на пятках. Одна нога практически касается пола. Он слишком потрясен, чтобы плакать. Во рту у него вкус свиного навоза. Последний удар показался ему очень уж сильным, и его богатое воображение рисует кухню, залитую кровью пола. Он пытается вскрикнуть, но его зажатые, шокированные легкие могут сподобиться только на жалкий писк. Он моргает и видит, что никакой крови нет, только пол лежит, уткнувшись лицом в сахарный песок, высыпавшийся и закончивший свое существование сахарницы, которая развалилась на 4 больших и множество маленьких осколков.
«Ей или ему танго уже не танцевать»,
— иногда говорит отец, когда что-то разбивается, тарелка или стакан. Но сейчас он ничего не говорит, просто стоит в желтой рабочей куртке над лежащим без сознания подростком. Снег тает на плечах и спутанных волосах, которые уже начали сидеть. В одной руке, обе в перчатках, он все еще держит полено. Остальные валяются за спиной у порога, как рассыпавшиеся зубочистки. Дверь все еще открыта, и из нее тянет холодом. И только теперь Скотт видит кровь, самую малость, струйку, текущую из левого уха пола, по щеке.
«Папа, он умер?»
Отец бросает полено в дровяной ящик и проводит рукой по длинным волосам. Тающий снег блестит в щетине на щеках.
«Нет, это было бы слишком легко».
Отец идет к двери черного хода и захлопывает ее, отсекая холодный ветерок. Каждое его движение выражает отвращение, но Скотт это видел и раньше, когда отец получал официальные письма об уплате налогов, обучении детей и тому подобном, и уверен почти на все 100%, что отец испуган. А старший Лэндон возвращается и вновь встает над распростертым на полу подростком, переминается с одной обутой в сапог ноги на другую. Потом поворачивается ко второму своему сыну.
«Помоги мне стащить его в подвал, Скотт».
Не принято задавать вопросы отцу, когда тот говорит, что нужно что-либо сделать, но Скотт испуган. Опять же, он чуть ли не голый. Спускается на кухню и начинает натягивать штаны.
«Зачем, папа? Что ты собираешься с ним делать?»
И вот чудо. Отец его не бьет, даже не кричит на него.
«Будь я проклят, если знаю. Для начала давай оттащим его вниз, а я об этом подумаю. И быстро. В отключке он будет недолго».
«Это действительно дурная кровь? Как у Ландро? Как у твоего дяди Тео?»
«А ты как думаешь, Скотт? Поддерживай его голову, если не хочешь, чтобы он пересчитал ею все ступеньки. В отключке он долго не пробудет, говорю тебе. А если он начнет снова, тебе может уже не повезти. Мне тоже. Дурная кровь сильная».
Скотт делает то, что велит отец. Это 1960-е годы. Это Америка. Люди скоро ступят на Луну, но здесь им приходится иметь дело с подростком, который вдруг превратился в зверя. Отец подростка принимает это как факт. После первых вопросов, вызванных шоком, принимает и младший брат подростка. Когда они уже на нижних ступеньках, пол начинает подавать признаки жизни. Он шевелится, из горла доносятся какие-то звуки. Спарки Лэндон берется обеими руками за шею старшего сына и начинает душить его. Скотт кричит в ужасе и пытается схватить и оттащить отца.
«Папа, нет!»
Спарки Лэндон отрывает одну руку от шеи Пола и небрежно отшвыривает младшего сына. Скотт отлетает, ударяется о стоящий посреди подвала стол. На столе древний ручной печатный станок, который Пол каким-то образом привел в рабочее состояние. Даже отпечатал несколько рассказов Скотта, первой публикации младшего брата. Край стола больно врезается в спину Скотта, и он морщится от боли, наблюдая, как его отец продолжает душить Пола.
«Папа, не убивай его! Пожалуйста, не убивай его!»
«Я не убиваю», — отвечает старший Лэндон, не оборачиваясь. «Следовало бы, но я не убиваю. Во всяком случае, пока. Дурость, конечно, но он мой сын, мой грёбаный первенец. И я его убью, если только не останется другого выхода. Но, боюсь, так и будет. Святая Мать Мария! Пока же не убиваю. Ужасно, если придется. Я только стараюсь, чтобы он не пришел в себя. Ты никогда не видел ничего подобного, а я видел. Мне повезло, что я оказался у него за спиной. Здесь я мог бы гоняться за ним 2 часа и так и не поймать. Он бы бегал по стенам и даже по свято-мамкиному потолку. А потом, когда бы я обессилел.
Старший Лэндон убирает руки с шеи Пола и всматривается в бледное лицо. Струйка крови из уха Пола уже не течет.
«Вот, как тебе это нравится, мать твою! Он опять в отключке, но ненадолго. Принеси бухту веревки из-под лестницы. Воспользуемся ею, пока ты не принесешь цепи из сарая. Что будет потом, не знаю. Будет зависеть».
«Зависеть от чего, папа?»
Отец испуган. Был ли отец когда-нибудь таким испуганным? Нет. А еще больше Скотта пугает взгляд, каким отец смотрит на него, потому что мальчик чувствует, что от него потребуют. «Полагаю, это будет зависеть от тебя, Скот. Благодаря тебе ему много раз становилось лучше. И чего ты смотришь на меня большими глазами? Думаешь, я не знал? Господи, умный мальчик не может так тупить!»
Он поворачивает голову и плюет на грязный пол.
«Твоими стараниями многое у него улучшалось. Может, ты поможешь ему и теперь. Я никогда не слышал, чтобы кому-то становилось лучше после таких приливов дурной крови. Настоящей дурной крови. Но я никогда не слышал и о таких, как ты. Поэтому, возможно, ты сможешь помочь. Старайся, пока не треснут щеки, как говорил мой отец. Но пока принеси мне бухту веревки из-под лестницы. И побыстрее, маленький поганец, потому что он...»
«Он уже шевелится», — сказала Лизи, лежа на белом ковре в кабинете своего умершего мужа. «Он уже шевелится», — говорит Лизи, сидя на холодном полу в спальне для гостей, держа руку мужа теплую, но такую расслабленную и восковую в своей руке. Скотт говорил:
«Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Они — звуки мертвых голосов или мертвых пластинок, скользящих вниз по изломанной шахте памяти. Когда я поворачиваюсь к тебе, чтобы спросить, помнишь ли ты, когда я поворачиваюсь к тебе в постели...»
Она слышит все это, лежа с ним в постели. С ним в постели в отеле «Оленьи рога», после дня, когда случилось нечто такое, для чего у нее не находится абсолютно никаких объяснений. Он говорит: «Облака становятся все тоньше, луна готовится явить миру свой лик, а мебель уже находится на грани видимости». Лизи обнимает его в темноте и слушает, не желая верить. Это, разумеется, бесполезно. Как молодой мужчина, который вскоре станет ее мужем, говорит:
«Отец велел мне принести бухту веревки из-под лестницы. И побыстрее, маленький поганец», — говорит он, — «потому что он не будет долго лежать в отключке. А придя в себя,